Майкл Терри, Стефани. Пролог. 10 лет назад.
«Нет!»
– в отчаянии закричала она, всадила ему в бедро острый осколок стекла, который держала в окровавленной руке, врываясь из его крепких объятий и побежала дальше, надеясь скрыться в спасительной ночной темноте. К счастью, небо сегодня было плотно затянуто облаками, и лунный свет был не в силах пробиться сквозь них. Тяжело дыша, он поднялся на ноги, выдернул осколок из плоти и, немного прихрамывая на раненую ногу, двинулся за ней, пристально вглядываясь в окружающую его черноту и проклиная себя за то, что был так нерасторопен. Он не знал, как допустил ее побег. Единственное, в чем он был уверен наверняка, это то, что любил ее больше жизни и не может позволить ей уйти.
«Стефани, вернись!»
– закричал он, что есть сил.
«Ты не можешь бросить меня!»
Выругавшись себе под нос, он так быстро, как только смог, захромал по тропинке, ведущей к обрыву. А оказавшись, наконец, на вершине утеса, остановился и снова стал всматриваться в темноту, пытаясь увидеть ее силуэт на фоне ночного неба. Вскоре он сумел рассмотреть ее бегущую по самому краю скалы фигуру.
«Стой!»
– кричал он в панике, стараясь не упускать ее из виду. Раненая нога не давала ему бежать, но он знал, что она тоже ранена и выбита из сил, поэтому не сдавался, понимая, что рано или поздно ей придется остановиться, ведь впереди ее ждало только лишь нагромождение неприступных валунов. Оказавшись на краю обрыва, он прищурился, защищая глаза от свистящего над пропастью ветра и осторожно глянул вниз. Где-то там, в темноте, беспощадные волны океана свирепо били молчаливые прибрежные скалы, словно старались сдвинуть их с места уже много тысяч лет. И звук этих ударов был слышен даже здесь, наверху. А потом он разглядел под своими ногами фигуру в светлом платье, прижавшуюся к отвесной скале и отчаянно цепляющуюся обеими руками за небольшой выступ в камне. Он почувствовал, что с секунды на секунду может случиться непоправимое, и встал на колени перед обрывом, со страхом посмотрел на нее и понял, что она пытается спуститься. Она затеяла опасный самоубийственный план, и шансы осуществить его равнялись нулю. Он знал это наверняка. Одно неверное движение, и она упадет с высоты более 40 метров на черные прибрежные валуны, о которые разбиваются неспокойные волны Тихого океана.
«Ты совершаешь ошибку!»
– крикнул он, стоя на коленях и чувствуя холод камня ладонями. А потом лег на живот, протянул ей руку и снова прокричал.
«Позволь мне помочь тебе выбраться!»
Она не ответила ему и не протянула руки в ответ, а лишь с опаской посмотрела себе под ноги, судорожно пытаясь найти очередной выступ, чтобы спуститься еще ниже, но никак не находила его.
«Ради всех святых!»
– взмолился он, стараясь перекричать ветер, и еще сильнее прижался к холодной каменной поверхности, пытаясь дотянуться до Стефани.
«Дай мне руку! Я не причиню тебе вреда! Я люблю тебя! Не прикасайся ко мне!»
Завизжала она и даже немного пригнулась, боясь, как бы он не схватил ее.
«Ты хочешь умереть?»
– крикнул он, глядя на нее сверху вниз. Несмотря на темноту, он отчетливо видел ее распухшее от кровоподтеков лицо, на котором блестели дикие, испуганные глаза, смотрящие на него с ненавистью и страхом.
«Прошу тебя, дай мне руку!»
Но она не протянула ему руку, а лишь еще сильнее пригнулась и перенесла правую ногу на следующий едва заметный в скале выступ.
«Стефани, вернись!»
В выступлении закричал он, понимая, что с секунды на секунду может случиться страшная трагедия, которую он не сможет простить себе никогда в жизни. И он был прав, чутье не подвело его. В следующие секунды пальцы Стефани, которыми она отчаянно цеплялась за влажные выпуклости в скале, соскользнули. Она стремительно полетела вниз, отчаянно размахивая руками и ногами, и в мгновение ока исчезла из виду в кромешной темноте. Ее полный отчаяния и безысходности предсмертный крик очень быстро заглушили свистящий в ушах ветер и шум ночного прибоя.
«Стефани, нет!»
Страшно закричал он, понимая, что произошло то, чего он боялся больше всего.
«Стефани!»
Но в ответ он услышал только усиливающийся свист ночного ветра и грохот волн, разбивающихся о прибрежные скалы где-то далеко внизу. Он в бессилии прижался головой к равнодушным камням, и слезы ручьем покатились из его глаз. Глава 1. Наши дни. Меня зовут Лесси Брайт, и мне 30 лет. Моя жизнь сложилась не совсем удачно, учитывая то, что, несмотря на свой уже довольно серьезный возраст, я начинаю ее с нуля, с чистого листа. Я сирота, выросла в детском доме в Сан-Франциско. Потом отучилась в городском колледже на менеджера в сфере туристических услуг и гостиничного бизнеса. Работала в нескольких прибрежных отелях Лос-Анджелеса. Нашла себе парня, и вроде бы все складывалось хорошо, но потом стремительно покатилась под откос. Сначала я выяснила, что мой парень, Кристофер Келлер, оказался наркоманом, но не осудила его и не помогла ему выбраться из ямы, а наоборот, нырнула в нее вместе с ним. Наркотики заменили мне любовь к жизни, стремление к развитию, к карьере, к желанию родить детей и стать матерью и хорошей женой. Наркотики – это страшно. Принимая наркотики, ты думаешь, что твоя жизнь насыщена, весела и интересна, но это ложь. Принимая наркотики, ты умираешь. Не в буквальном смысле, конечно, хотя и такое случается, а в переносном. Они убивают в тебе личность. Они убивают в тебе человека и с каждой очередной дозы все больше и больше превращают тебя в животное. Но ты даже не замечаешь перемен и думаешь, что все в полном порядке. Наркотики дают наслаждение, но забирают все остальное. Я бросила работу, которая казалась мне скучной, но не бросила своего парня, который казался мне веселым. Вместе мы искали деньги на новую дозу, и в конце концов дошло до того, что он начал продавать меня, став моим личным сутенером. Мы снимали квартиру в восточном Лос-Анджелесе. В ней же мы принимали клиентов. Выпивка, наркотики, секс с незнакомыми людьми за деньги стали постоянными спутниками моей жизни, а обо всем другом я и думать не хотела. Мне нравилась моя жизнь, и я не представляла ее себе никакой другой. Многие девочки моего возраста, которые думали так же, как и я, уже давно почивают на кладбище или в крематории. А возможно, обглоданное крысами тело какой-нибудь из них до сих пор гниет где-нибудь в глубинах городской канализации. Мало кто доживает до 30 лет при подобном образе жизни. Поверьте мне, я бы тоже не дожила и не рассказала вам сейчас эту историю. Но мне повезло. Пару лет назад, находясь за рулем своей машины в состоянии сильного наркотического опьянения, я поймала такую галлюцинацию, что не удержала руль и на скорости около 200 км в час вылетела с дороги и несколько раз перевернулась в полете. Упала с высокого моста на проходящую под ним перекрестную дорогу. Потом была клиническая смерть, больница, длительная кома, долгое лечение, миллион операций. Этот ублюдок, я говорю о своем парне, Кристофере Келлере, даже не навестил меня ни разу в клинике. Но теперь я была этому только рада. За долгие ночи, одиноко проведенные в неподвижном положении, когда нет возможности даже вытереть слезы собственного лица, я полностью переосмыслила свою жизнь. Я поняла, насколько ничтожно было мое существование, и как бездарно я сожгла свои молодые годы. Ни работы, ни хобби, ни друзей, ни врагов, ни чужих, ни родных, ни мужа, ни детей, никого и ничего. В больнице я провалялась больше 2 лет, но это сыграло мне на руку, так как вышла я оттуда совершенно другим человеком, в том плане, что приняла для себя очень важное решение – начать жизнь сначала. Оказывается, и это сильно удивило меня, жить можно и без наркотиков. Ненавидя всем сердцем свою прошлую жизнь, я решила сделать все для того, чтобы полностью вычеркнуть ее из своей памяти и никогда не вспоминать больше о том стыдном, бесконечном кошмаре и дерьме, в котором чуть было не утонула. И вот я оказалась в Орегоне, в штате, где никто не знал ни меня, ни моей прошлой жизни. Работу я нашла довольно быстро, и в этом мне очень помог реабилитационный совет при больнице, за что я была им безмерно благодарна. И хотя я очень давно не работала по специальности, диплом об окончании колледжа, который я чудом сохранила, придавал мне уверенности в своих силах. Глядя на не самый большой в мире 3-этажный отель, построенный в старинном стиле, я сделала несколько глубоких вдохов-выдохов, заставляя себя сосредоточиться и не нервничать. Не буду рассказывать, как я добиралась до этого богом забытого места, хотя преодолела довольно долгий путь. Но это совершенно не важно, ведь история будет совсем не об этом. Достав из сумочки карманное зеркальце, я еще раз проверила макияж и посмотрела в свои светло-голубые глаза. Они строго смотрели на меня и словно обвиняли в том, что я не так кем сейчас притворяюсь. В зеркальце я все еще видела старую Лесси Брайт, проститутку и наркоманку. С раздражением бросив его назад в сумочку, я подняла глаза в небо и очередной раз поклялась себе в том, что больше никогда не вернусь к прежней жизни. Люди могут меняться. Главное, это искреннее желание этого. По крайней мере, первый шаг я уже сделала. Стряхнула с себя ненавистную пыль Лос-Анджелеса, перечеркнула всю свою прошлую жизнь и оставила далеко позади тех, кто знал старую Лесси Брайт. Теперь я находилась в сотнях миль от всего этого мусора, и мне было легко и комфортно.
Все это придавало мне уверенность в том, что я смогу начать новую жизнь, правильную жизнь. Я стану новой Лесси Брайт. Я докажу всем, но прежде всего самой себе, что можно убежать от старой себя и стать новой собой. Главное желание, главная цель. Сначала подзаработаю немного денег, потом встречу какого-нибудь хорошего местного парня. У нас будет собственный дом и много детишек, но сначала нужно произвести на владельца отеля хорошее впечатление и устроиться на работу. Еще раз окинув взглядом отель, построенный в стиле конца 19 века, я не могла не удивиться тому, насколько пустынным и от этого немного зловещим он выглядел. Несмотря на то, что в объявлении о приеме на работу было сказано, что он пользуется огромной популярностью у жителей Северо-Запада, в чем я теперь очень сомневалась.